симптомы. Так, вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема нашего эфира сегодня – хирургия. Поговорим о современных оперативных вмешательствах в московском стационаре. На примере 67-й городской клинической больницы. У нас в студии доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, главный врач 67-й городской клинической больницы Александр Евгеньевич Войновский. Напротив меня сидит перед Новым годом в хорошем настроении. Правильно, Александр Евгеньевич?
Да.
Будем про хирургию рассказывать, что у нас и как. Начнем с хирургической операции. Все ее боятся всегда. Почему? Потому что это страшно вообще-то. Ну, вообще, это один из самых распространенных у нас видов вмешательств. Вообще, расскажите про хирургию, может быть, даже возьмем 20-летней давности. Что было раньше, что сейчас? Потому что это вообще два разных мира.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. То, что пациенты боятся операции, это нормально, и ни один нормальный человек, если он идет бесстрашно на операцию, наверное, это не совсем адекватный человек. Поэтому доля страха должна быть абсолютно, но при этом человек должен понимать то, что в этом действительно есть необходимость, и тогда он, соразмеряя риски и необходимость этой операции, он принимает решение об операции. Конечно, он должен доверять хирургу, конечно, он должен знать данные обследования и идти совершенно осознанно на операцию. То, что операции, которые выполняются сейчас, и те, которые выполняются там 20, 30 и более лет назад, совершенно разные ситуации, это совершенно очевидно, потому что сейчас новые технологии позволяют выполнять операции на качественно ином уровне. За счет того, что внедрены в первую очередь эндовидеохирургические технологии, сейчас операции выполняются не путем разрезов, а путем небольших проколов по полсантиметра, по одному сантиметру, и выполняются те же объемы операции, то есть выполняются большие достаточно операции, но очень мало травматично, вот через небольшие проколы.
То есть это операция касаемо вообще на всех органов, даже сердца? Либо потому что вот кардиохирургия – это вообще отдельная ситуация, да, я думаю, мы поговорим, потому что если какие-то большущие операции на сердце, тут лапароскопически не обойдешься, либо обойдешься сейчас, уже все возможно уже. Эндоскопически, через какие-то микропроколы, через что-то можно залезть и все сделать.
Да, кардиохирургия – действительно особая область, и я не являюсь специалистом, узкоспециализированным в области кардиохирургии, но, тем не менее, общее представление, конечно, имею, и могу сказать, что даже операции на сердце сейчас в какой-то доле делаются тоже через небольшие проколы. Тоже эндовидеохирургические операции также проводятся при заболеваниях сердца, которые требуют хирургической коррекции.
Какие вообще виды операций существуют на сегодняшний день? Вот мы сказали, раньше у нас все было, конечно, как это. Действительно травматичные люди по месяцу лежали в больнице, восстанавливались и все остальное. Сейчас 2-3 дня, 4-5, если какие-то не сильно серьезные ситуации, хоп, и человек уже свободен.
Да, совершенно верно. Операции... Ну, во-первых, если мы говорим о видах операций, они бывают действительно различные. Бывают они экстренные плановые операции, бывают операции по объему операции, то есть когда мы оперируем на одном органе или оперируем сразу на нескольких органах, так называемые симультанные операции. Также операции бывают, вот как мы говорили, уже при помощи эндовидеохирургических методик или операции, так называемые, традиционные. Хотя сейчас даже получается так, что раньше, когда мы говорили традиционные операции, мы говорили о том, что это операции через разрезы большие, но сейчас сменилось сменились понятия, и наоборот, даже когда мы говорим традиционная холецистэктомия, это мы, как правило, имеем в виду даже уже лапароскопическую холецистэктомию, потому что в данной ситуации, при данной патологии, мы в 90 и даже почти в 100% мы оперируем лапароскопически. Поэтому уже лапароскопические операции уже можно называть традиционными операциями. Также операции можно подразделить в зависимости от того, на какой области мы их выполняем, да, это либо нейрохирургические операции на голове или на позвоночнике, это торакальные операции на органах грудной полости, это абдоминальные операции на органах брюшной полости, сосудистые операции, кардиохирургические операции и так далее, и так далее.
Потому что у вас крупный сосудистый центр, это же знаю, что...
Да, у нас крупный региональный сосудистый центр, который включает в себя много различных подразделений. Ну и основное в этом региональном сосудистом центре, конечно, является вот выполнение как раз таких высокотехнологичных операций при различных жизнеугрожающих ситуациях, как инфаркты сердца, инфаркты головного мозга. Это различные рентген-эндоваскулярные вмешательства, это тромбоэкстракции, удаление тромбов из сосудов, да, реваскуляризация различных областей, как головного мозга, так и реваскуляризация миокарда при остром инфаркте миокарда.
Слушайте, потрясающе на самом деле. Я просто рада, что у нас в Москве действительно очень серьезные сосудистые центры. И вот целая сеть, когда человека привозят. Вот мы сейчас про экстренные и плановые операции поговорим отдельно. Как вообще это работает, система? Еще раз, потому что когда скорая помощь везет экстренно в больницу, 67-ю больницу, а, например, с экстренным состоянием инфаркт миокарда. Я понимаю, что есть волшебные золотые часы, и, как правило, у нас 15-20 минут скорая с инфарктом либо с инсультом уже человек уже приехал практически в больницу, полчаса. Что там дальше происходит?
Да, действительно, у нас существует целая сеть региональных сосудистых центров, и пациент с такими жизнеугрожающими состояниями, как инфаркт, поступает у нас непосредственно в профильную реанимацию, кардиореанимацию или нейрореанимацию, где он быстро обследуется и определяется в течение нескольких минут, есть ли необходимость для экстренной операции, то есть для экстренного стентирования при инфаркте миокарда или для экстренной тромбоэкстракции при ишемическом инсульте. Вот. Или проведение тромболизиса. Действительно, это делается в кратчайшие сроки за счет того, что выстроенная, во-первых, стройная сеть этих центров по всей Москве, а во-вторых, выстроенный четкий алгоритм диагностики и лечения данных пациентов. Это все обеспечивает оказание помощи на высочайшем уровне, достойны не только, ну, на первом месте, конечно, Москва находится в этом отношении не только в России, но да, и, можно сказать, конкурентно во всем мире.
Еще бы, впереди планета Земля. Посмотришь, да, и послушаешь, что со здравоохранением в принципе везде творятся, и что у нас все быстро, четко, чик-чирик-чик.
Да,
и сейчас, да, помните вот эти вот дни, как называется, койко-дни? Вот, я выучила это слово. Главные врачи всегда за это боролись. Раньше они были там 2 недели, это было очень давно. Сейчас 3-5 дней. Почему так все быстро происходит? Человеческий организм все равно так быстро не восстанавливается. Я понимаю, что хирургические операции, они сейчас другие, все быстро затягивается и вообще все перехватывается. После стационара человек переходит там уже под наблюдение специалистов. Как вообще, почему мы так быстро все к этому пришли? Ну, это, конечно, хорошо.
Да, совершенно верно. Все изменилось. То, что касается сколько дней, то, что вы говорите, 3-5 дней, даже 3-5 дней, это и то много. Мы сейчас
человек
развиваем...
не успеет расслабиться, отдохнуть после операции, потому что кормят в больнице хорошо.
Да, и он уже дома.
Да, понятно.
Сейчас активно развиваются стационар-замещающие технологии, так называемые стационары кратковременного пребывания. И надо сказать, что большая часть плановых, но и не только плановых, и экстренных операций сейчас проводится в рамках стационара кратковременного пребывания. Что это значит? Это значит то, что пациент на плановую операцию, приходит утром, уже обследованы, мы его госпитализируем, оперируем, наблюдаем буквально 2-3 часа, и уже вечером он отправляется домой. При этом выполняются в настоящее время не только мелкие операции, но и достаточно крупные операции. Те, которые действительно, как вы говорили, раньше находились 3-5 дней, а то и 7 дней после операции. Сейчас такие операции в основе своей, что касается, допустим, абдоминальной хирургии, это холециститомии, гернеопластики. Эти операции выполняются в четверти, а то и трети случаев именно в стационаре кратковременного пребывания. И придя утром, пациент прооперировался, вечером он уже оказывается дома.
Супер. Слушайте, ну в чем фишка? Я понимаю, что стационар кратковременного пребывания, что, во-первых, человек не контактирует с внутрибольничными инфекциями.
Это важно.
Да? Это очень
момент.
Важно восстановление. Но я, если честно, раньше думала, что это какие-то вот именно мелкие операции, что-то там такое несерьезное. А тут вы рассказали, ну, серьезные вещи на самом деле.
Это действительно сейчас становится уделом больших операций. И в рамках департамента здравоохранения очень активно развивается это направление, и перед нами поставлены глобальные задачи на следующий год, именно развитие стационара кратковременного пребывания по всем направлениям, увеличение количества доли вот этих операций под, в том числе под наркозом.
Давайте поговорим о плановых операциях. Как вообще к ним готовиться? Я понимаю, что человек, конечно же, выбирает везде у нас, общается там с друзьями, с коллегами, с врачами, куда, чего, как. И вот идет подготовка. Потому что экстренно, понятно, везут, и все, врачи уже спасают жизнь, а потом уже у нас идет наблюдение. К плановым операциям какая? Потому что все же переживают, и я понимаю, что даже хирурги говорят, все, лучше операция-то не сделанная, правильно?
Да.
И пытаются ее избежать всячески в жизни, человек тоже пытается. Но, тем не менее, подготовка к операции, что она себя, из себя включает плановая? Потому что какие-то моменты, ну, конечно же, там, сдача анализов и еще что-то, этого не избежать. Человеку нужно знать этот момент. Вот. А вот как в стационаре у вашей 67-й больницы?
Что касается подготовки к плановым операциям, во-первых, пациент должен быть исчерпывающе обследован и подготовлен к конкретной операции. То есть перед конкретной операцией пациенту выполняется четкая необходимая программа обследования. После проведения обследования пациент госпитализируется в клинику, где уже цель состоит в том, чтобы пациента прооперировать качественно, быстро, малоинвазивно, для того, чтобы у пациента была минимальная травма. Вот, как мы говорили с вами, цель является быстрое проведение операции плановой уже обследованного пациента, и после операции, чтобы все прошло без осложнений, после короткого мониторинга его, соответственно, выписка домой уже на амбулаторное наблюдение.
Угу. Слушайте, ну это вот важный момент, потому что по поводу плановых операций, это вообще, мне кажется, отдельная система, как говорится, в больнице, да, экстренная и плановая помощь. Какие плановые операции у вас по всем направлениям проводите? Потому что я знаю, что все стационары на что-то там делятся. У нас вот нейрохирургия, у нас вот кардиохирургия. 67-й, какие такие ведущие направления? Потому что же это... Либо... Да мы всем занимаемся, ребятки, у нас все замечательно, прекрасно. Тут как, Александр Евгеньевич?
У нас много профильная больница, так. И большая часть профилей у нас представлена, но есть действительно направления, которыми мы можем гордиться. И это в первую очередь, конечно, наш спинальный центр.
Расскажите поподробнее.
Нашего известного нейрохирурга Дмитрия Николаевича Дзукаева, который проводит фантастические совершенно операции на самом высоком уровне, не побоюсь сказать, уровне самом высоком не только в Москве и в России, но и вообще во всем мире. Это действительно наша гордость. и...
Спинальный центр. Слушайте, спинальный центр, а какие это, вот, там операции на позвоночнике?
Это операции именно на позвоночнике, да. Это различные операции по поводу нестабильности позвоночника, по поводу грыж, по поводу стенозов позвоночного канала. То есть это различные виды операций, которые проводятся при дегенеративных изменениях, уже возрастных изменениях позвоночника, и также при острой травме, то есть при переломах позвоночника.
Как к вам попасть? Это через направление из поликлиники, да? Как
да, вот это вот? Да, через единый контактный центр.
Слушайте, только москвичи, либо могут и иногородние граждане?
Да, конечно, у нас могут лечиться как москвичи, так и иногородние граждане. Угу. Есть различные программы.
Да.
По которым мы можем госпитализировать не только москвичей, но и иногородних. Но первая наша самая главная задача – это, конечно, оказание медицинской помощи именно москвичам.
Я еще знаю, что в нашей больнице 67-й тоже рвутся из-за рубежа тоже. Медицинский туризм у нас сейчас активно развивается, потому что технологии у нас ого-го, специалисты у нас прекрасные. Поэтому вот мы сейчас об этом и говорим, что к нам едут. Вас, я думаю, тоже предостаточно.
Да, совершенно верно. Угу. Развивается очень активно программа медицинского туризма, и специалисты нашего спинального центра участвовали в выставке всемирной в Малайзии, которая проходила в этом году, и также был представлен на этой выставке именно наш спинальный центр.
Вот
и
так.
Специалист нашего спинального центра, заведующий отделением Антон Борзенков, представлял нашу больницу на этой выставке.
Ну, есть чем гордиться у нас еще как. Про Конечно. Анестезию давайте поговорим. Вот этого больше все боятся. Анестезия во время операции. Большинство же операций не подместной, хотя вот спинальный, кстати, я понимаю, что многие операции подместно какой-то анестезией, да, часть позвоночника там внизу отключается, человек чувствует, что ему там что-то делают. Хотя я могу ошибаться, просто
как
я
правило,
про это слышала.
Да, вы совершенно верно говорите, то, что различные операции проводятся под различными методами анестезии. Бывает анестезия, ну, если так подразделять ее, местная и общая. Бывает анестезия региональная. И тогда, когда мы проводим анестезию какого-то сегмента, конечности, верхней конечности, нижней конечности, или действительно нижнего этажа нашего тела, да, то есть иногда мы проводим операции, отключая вот все, что от пояса и ниже, тогда, когда мы оперируем на органах там малого таза или нижних конечностей. Но большинство больших операций проводится, конечно, под общим наркозом, под эндотрахеальным наркозом.
Чего боятся пациенты больше всех, Александр Евгеньевич? Ну, потому что, ну, бояться же наркоза, это понятно, а вдруг не проснусь, а какой там лучший наркоз, сиварановый, это я просто помню,
да.
Мне тоже делали операцию.
Сиваран или еще хороший наркоз, да.
Ну, просто же, я понимаю, с анестезиологом пациенты, там же полный ананас собирает анестезиолог, что, как, чего.
Да, анестезиолог, да, обязан посмотреть пациента до операции, установить, определить, какие особенности. Во-первых, необходимо определиться, какой вид анестезии должен быть избран при той или иной операции. Первое, что делает анестезиолог. Второе, находит какие-то особенности у пациента, если они есть, чтобы учесть их во время проведения анестезии. Определяет риск анестезии по специальной шкале. И таким образом, накануне операции осмотрены пациент анестезиологом, на следующий день идет на операцию.
Угу. Но, слушайте, а какие вот есть ли риски во время операции? Я знаю, что вы сами оперируете. Вообще очень тяжело, честно говорю, человек, который управляет громадным учреждением, плюс еще операция. Я вот просто преклоняюсь перед такими людьми, тяжело. И еще хирургия. Пожалуйста, еще у тебя плюс операция. С чем сталкиваетесь? Потому что бывают всякие ситуации, как вообще не выгореть. О, да, это самый важный вопрос. А для хирургов вообще, как выжить морально, спасти себя? Это же тяжело.
Да, это действительно так. Но я считаю то, что сочетание управления с профессиональной медицинской деятельностью для администрации, в том числе главного врача, это очень важный аспект. Потому что когда главный врач участвует непосредственно в лечебном процессе, в том числе видит пациентов, участвует непосредственно в их лечении, он лучше знает проблему, он не забывает о многих очень аспектах, которые все-таки нужно знать для того, чтобы качественно управлять лечебным учреждением. Чтобы не мешало основной моей работе хирургическая деятельность, в рабочее время я операции не выполняю, выполняю их только по субботам вовне рабочее от основной работы время. И моя специализация – это специализация в области абдоминальной хирургии и в области эндовидеохирургических операций.
Вот расскажите об этом поподробнее. Абдоминальная хирургия – это же одна из самых тяжелых, по крайней мере, по восстановлению, я так раньше считала. Думаю, так, ну, по крайней мере, я же не врач, но тем не менее, слышу, что абдоминальные операции, они очень серьезные. Что тогда вообще входит в абдоминальную вот хирургию?
В абдоминальную хирургию входит действительно очень-очень большой пласт, потому что количество органов, даже если мы сравним с другими областями, действительно максимальное. В животе находится, это и печень, селезенка, поджелудочная железа, толстая кишка, тонкая кишка, ну и другие органы. А также, если брать вообще всю область живота, туда входят и почки, и другие забрюшино расположенные органы. Конечно, поэтому количество операций, которые выполняются на органах брюшной полости, их огромное количество. Эти операции, как мы говорили, выполняются и открыто, и при помощи эндоскопической техники. Вот, я выполняю в основном эндоскопические операции. Это операции на желчном пузыре, на печени, на желчных протоках. Это герниопластики по поводу различных видов грыж. Как мы уже говорили, действительно большая часть операций, которые у нас выполняются в Москве, это эндоскопические операции, поэтому мы в основном выполняем эти операции эндоскопическим путем. Это устанавливаем сетки, зашиваем различные дефекты, проводим различные реконструктивно-восстановительные операции, которые проводим уже в плановом порядке после проведенных каких-то экстренных операций.
Слушайте, ну это очень серьезно, потому что, смотрите, сейчас впереди еще праздники, у нас же обострение всех заболеваний. И скоро помощные стационары у нас тут вообще не расслабляются. Я уже понимаю, что со всеми врачами все всегда на работе будут. Это мы все отдыхаем, гуляем, расслабляемся. А врачи, бедные, совершенно несчастные, верно. Даже новогоднюю ночь для ждут нас, клиентов, пациентов, потому что...
Для нас праздники – это всегда, конечно, такой период, когда
это шоковый период.
Да, мы готовимся к праздникам очень серьезно. Мы формируем бригады именно из самых опытных, ответственных врачей таким образом, чтобы снизить возможные риски, которые у нас всегда происходят по выходным, по праздникам.
Александр Евгеньевич, да. Мы сейчас на новости уходим, узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся и продолжим.
Симптомы. Так, вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш разговор. Это медицинский форум. Говорим мы о хирургии, о большой и малой. И у нас сегодня в гостях замечательный, прекрасный врач. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, главный врач 67-й городской клинической больницы Александр Евгеньевич Войновский. Рассказал, что, ну, друзья, во-первых, конечно же, наши врачи не отдыхают, особенно в праздники. Впереди Новый год. Кстати, будут какие-то прямо сейчас рекомендации? Я знаю, что вы оперируете. Вы уже все рассказали, да? Тот же ненаглядный наш желчный пузырь, который все хотят сохранить. Вообще все органы все хотят сохранить. Но бывают какие-то экстренные ситуации, когда привозят, и какие-то камни там. И вообще, вы расскажите, вот какие вот по своей специальности вот такие во время праздников экстренные ситуации возникают, что тут только операция, или еще торгуется, что вы там оставьте мне его, просто почистите, все хорошо будет у меня.
Такое тоже бывает. Так? Действительно, одно из самых частых острых хирургических заболеваний органов брюшной полости – это так называемый острый калькулезный холецистит. Тогда, когда образуются камни в желчном пузыре, при каких-то провоцирующих факторах эти камни смещаются, могут обтурировать, закрывать проток, который выходит из желчного пузыря, так называемый пузырный проток, и развивается острый калькулезный холецистит, то есть острое воспаление желчного пузыря. В таких ситуациях пациенты поступают к нам, и, как правило, при развитии острого калькулезного холецистита требуется экстренная операция. Эта операция проводится эндовидеохирургическим путем, лапароскопически мы удаляем желчный пузырь, и пациент избавляется от вот этого мины замедленного действия, которая в какой-то момент действительно взрывается. Да, бывает иногда такое, что пациент говорит о том, что я бы вот хотел оставить желчный пузырь, удалите мне только камни. Но мы объясняем то, что эта операция уже имеет такой исторический аспект, и раньше действительно были такие попытки удалить только камни и оставить желчный пузырь, но это приводит в конечном итоге снова к очередным обострениям, воспалению опять желчного пузыря, другим осложнениям, которые требуют повторных операций. Поэтому в таких случаях мы удаляем желчный пузырь, эта операция проходит под наркозом быстро, в течение часа, и после этого пациент избавляется от своей болезни, и буквально через 1-2 дня в таких ситуациях он уже может идти домой и, конечно, после этого не продолжать свои праздничные такие излияния, а еще какое-то время побыть на диете и потом совершенно вернуться к своей обычной жизни.
То есть без него можно спокойно жить?
Да, совершенно
верно. Потому что же переживают, даже без аппендикса не хотят люди жить. Я же понимаю, даже до такого всего дошло.
Ничего лишнего в организме нет. Но в тех случаях, когда возникают такие ситуации, развивается уже желчнокаменная болезнь, острый калькулезный холецистит со всеми осложнениями, конечно, это уже происходит избавление пациента от этой болячки, и, конечно, ему, его жизнь становится после удаления желчного пузыря комфортнее, чем с ним, чем с больным, таким часто рецидивирующим воспалениями желчным пузырем.
А вот еще, смотрите, вот операция на прямой кишке, да, вот стома выводит или еще что-то происходит. Вот в животе, да, вот вообще вот эти вещи, это очень серьезные моменты. Дотягивают у нас пациенты до такого, что привозят, что там полный кошмар происходит, и приходится спасать жизнь, восстанавливать эти стомы, выводить. И, кстати, по поводу стом, вот мне тоже такой момент, интересный вопрос. От них можно избавиться? Либо это уже на всю жизнь? Потому что многие пациенты переживают.
Да, бывают самые различные ситуации, связанные с выведением стом. Как правило, выводим мы стомы действительно в тех ситуациях, когда к нам пациента привезли в острой ситуации и с осложнениями каких-либо хронических заболеваний, это, как правило, перфорации кишки, как правило, перфорации толстой кишки. В тех случаях, когда развивается уже перитонит и какие-то операции, связанные с первичным анастомозированием, то есть сшиванием резицированной кишки в результате этого патологического процесса, это может быть перфорация дивертикула, это может быть перфорация, распад опухоли, это может быть непроходимость. В этих случаях, как правило, проведение первичных реконструктивно-восстановительных операций приводит к очень плохим результатам. И в настоящее время проводится этапное лечение в тех случаях, когда проводится сначала операция по устранению вот этого источника, либо это опухоли, либо источника там перфорации, то есть источника, который загрязняет брюшную полость и в результате которого развивается перитонит. В этих случаях действительно первым этапом выводится стома. А потом уже в отдаленном периоде после выздоровления пациента из этой критической ситуации через 2-3 месяца проводятся реконструктивно-восстановительные операции, и вот эта стома, с которой у нас 2-3 месяца ходит пациент, она закрывается. И все полностью восстанавливается, то есть пассаж кишечного содержимого идет уже своим привычным физиологическим путем.
А, конечно, лучше до этого не затягивать. Мы почему всегда об этом пациентов призываем? Диспансеризация, за собой следить.
Совершенно
и прочее.
Верно.
А у нас же дотягивают до такого момента, что уже не сам человек на плановую операцию едет, а экстренно везут, чтобы просто спасти уже жизнь человеку.
Совершенно верно. Профилактика здесь самое главное. Диспансерное наблюдение, обследование. Вот что касается кишки и желудка, все это очень активно развивается в Москве. И сейчас создана сеть эндоскопических центров, да, уже, наверное, всем известная. На базе нескольких московских больниц проводятся эндоскопические исследования, гастроскопии, колоноскопии, в том числе под наркозом, совершенно безболезненно. И это позволяет, конечно, выявить какие-то хронические заболевания, какие-то опухоли на ранних этапах развития, которые позволяют не допустить вот развития таких вот жизнеугрожающих осложнений, то, о чем мы говорили с вами ранее.
Да, потому что когда хирург еще вот это экстренно открывает пациента, да, или смотрит, и там, мама, не горюй, какой-нибудь онкологический серьезный процесс, я понимаю, что это консилиум уже собирает все больничные, что с этим пациентом, как его спасать, что делать. Это же такие вот, часто вот такие находки у вас бывают?
Да, бывают такие ситуации, когда нам действительно нужно собирать консилиум, и консилиумы мы собираем и интраоперационно, и по результатам каких-то обследований, когда мы сталкиваемся с серьезными жизнеугрожающими ситуациями. У нас есть возможность собрать консилиум во главе с нашими главными нештатными специалистами, которые у нас имеются по каждому направлению. Всегда мы находим поддержку, быстрое реагирование и очень быстро включаемся вот в решение любых вопросов.
У меня по поводу поджелудочной железы вопрос. Скажите, пожалуйста, это вот раньше считалось, да и до сих пор многие считают, если какая-то проблема с поджелудочной серьезная, то все, потому что без нее жить невозможно. И либо нет, вот сейчас опровергните, потому что рак поджелудочной, например, железы, это страшно, или какое-то серьезное заболевание. Операция на поджелудочной, сейчас, я как поняла, уже у нас вовсю, и причем какие-то и роботические, эндоскопические проводятся, человек живет. Расскажите вот об этом подробнее.
Да, что касается заболеваний поджелудочной железы, острых хирургических заболеваний и хронических заболеваний поджелудочной железы, действительно, это удел узкоспециализированных клиник и направлений так называемых панкреатологов или гепатобилиарных хирургов, которые занимаются лечением заболеваний поджелудочной железы. В городской больнице в условиях экстренной хирургической помощи мы, как правило, сталкиваемся с острым панкреатитом. Тогда, когда у пациента развивается острое воспаление поджелудочной железы в результате различных факторов. У женщин это, как правило, заболевание желчевыводящих путей и как раз желчно-каменная болезнь, то есть камни, которые мигрируют из желчного пузыря в желчные протоки, они могут обтурировать как раз выделение панкреатического сока из поджелудочной железы, и таким образом это является таким пусковым механизмом для развития острого панкреатита. У мужчин чаще это алиментарного генеза заболевания, которая развивается в результате погрешности в диете.
А, она скоро будет большая у всех погрешность.
Да, да, и, конечно, мы ожидаем определенный поток пациентов, в том числе с острым панкреатитом, в наши праздничные дни.
И как там
правило,
проходит?
Это так бывает.
Слушайте, а как там проходит операция, если с острым панкреатитом экстренно привозят человека, который загибается? Я понимаю, что там симптомы, кстати, какие? У нас же любят самолечением
симптомы,
заниматься, Александр Евгеньевич.
Да.
У нас же прям это сам Бог велел. Все либо фармацевты лечат в круглосуточной аптеке, либо соседи. Заболело что-то сильно, особенно живот. У нас же ведь тянут до победного, чтобы потом уже спасать как-то человека.
Совершенно верно, да. Это заболевание очень серьезное. Начинается оно с сильных болей в верхних отделах живота, опоясывающего характера, с радиацией в поясничную область, тошнота, рвота, ну и общее недомогание. В таких случаях, как правило, когда нам поступают такие пациенты с явлениями тяжелого острого панкреатита, пациенты госпитализируются в реанимацию, где им показана в первую очередь комплексная консервативная терапия. Если раньше таких пациентов нередко оперировали при поступлении, то сейчас у нас максимально консервативная тактика, которая показала то, что именно такая тактика приводит к гораздо лучшим результатам. И мы стараемся пациентов с острым панкреатитом не хватать в первые часы и дни на операцию. Исключение составляет только вот билиарный панкреатит, тогда, когда камень вклинился в желчном протоке и вызывает именно вот воспаление поджелудочной железы. Тогда нам нужно убрать этот источник и удалить этот камень, что приводит к улучшению и разрешению явления острого панкреатита. Во всех остальных ситуациях это максимально консервативная такая тактика в условиях реанимации, если это тяжелый панкреатит. Вот. Ну, а в дальнейшем лечение выделения. Иногда нам приходится оперировать таких пациентов. Как правило, это уже на вторую, третью неделю заболевания, когда возникают уже осложнения этого острого панкреатита. Как правило, это какие-то гнойные осложнения. То есть это инфицирование там, очагов панкреонекроза, когда приходится нам удалять эти очаги некроза, гнойные какие-то скопления для того, чтобы убрать источник интоксикации. То есть таких больных мы тоже оперируем, но стали их оперировать гораздо реже. И, как правило, очень эффективна интенсивная терапия.
Вот так вот. А то сразу раньше операции и все.
Совершенно верно. И совершенно другие были результаты лечения, несравнимые с тем, которые сейчас. Ну, как и практически по всем направлениям. Медицина действительно за последние 2-3 десятка лет значительно изменилась.
Но хронический панкреатит врачи УЗИ до сих пор в поликлинике ставят. И мы с этим уже давно боремся в эфире, потому что у нас врачи сколько приходили. Я говорю, всем моим знакомым хронический панкреатит поставили.
Совершенно верно.
Но почему это такое происходит? Уже все даже врачи, не кажется, в стационар говорят, да сколько ж можно уже ругаться. Ну нету хронического панкреатита у единиц. Почему такое происходит? Почему у нас вот так вот все?
Совершенно верно. Ну, наверное, это связано с УЗИ-диагностикой. Тогда, когда специалист УЗИ видит даже незначительные изменения в области поджелудочной железы, он пишет такую любимую фразу «признаки хронического панкреатита». Отсюда все и идет. Но, конечно, нельзя брать изолированно какой-то метод исследования, надо, конечно, пациента оценивать вкупе. Да, если это хронический панкреатит, да, у него должна быть какая-то клиника, должен быть анамнез заболевания, должны быть изменения более серьезные не только при УЗИ, но при других дополнительных исследованиях. Это МРТ-исследование, КТ-исследование и так далее.
Александр Евгеньевич, я хотел спросить по поводу бескровных операций. Понимаю, что есть операции, где действительно просто тяжело хирургу и всем тяжело анестезиологу, потому что мы же все состоим из крови же, из плоти и крови, да. И у нас сколько там, 90% жидкости, ведь правильно, в нашем организме? Или я сейчас ошибаюсь? У кого меньше, у кого больше?
Да.
Да. Когда есть, конечно, такие операции, где действительно очень тяжело всем врачам, это вот какие вот самые такие кровяные операции, какие сейчас есть бескровные? Я просто знаю, что там, например, на щитовидной железе Сейчас какие-то такие уникальные методики, да, практически или нет? Я ошибаюсь.
Ну, наверное, в любой области сейчас
что-то
есть уникальные методики.
Что-то все придумывают, то через
методики.
Подмышку куда-то зайти,
да,
то еще через нос.
Что касается операций, да. Как правило, действительно, операции сопровождаются кровопотерей в той или иной степени, но с развитием новых технологий, в том числе эндовидеохирургических, различных технологий рассечения тканей, различных энергий, лазер, плазма, коагуляция, различные их сочетания, виды. Это, конечно, приводит к тому, что операция действительно становится бескровной. Если мы говорим вот про те операции, которые проводятся в условиях стационара кратковременного пребывания, это тоже то, что нам позволило отпускать наших пациентов после операции. Это то, что операции действительно проводятся не только малотравматично, но и бескровно. При удалении целых таких органов даже во время операции, мы не теряем ни одной капли крови.
Это каких органов, не все расскажите?
Ну, желчный пузырь.
То есть
это
там аккуратно как-то его...
Да,
и
да.
Все,
при
хорошо.
Помощи различных видов энергии, либо монобиполярной коагуляции, либо при помощи ультразвукового скальпеля удаляется орган, и при этом нет потери ни одной капли крови.
И анемии ни у кого не будет. Это же волшебно, потому что потом восстановиться еще попробуешь. Слушай, а какие еще операции, помимо вот бескровные еще такие у нас? Какие органы удаляют аккуратненько в СКП, и все хорошо, и человек пошел
если
здоровый.
Если мы, да. скажем, офтальмологические операции, конечно, это бескровные операции, там тоже нету потери крови. Это... И гинекологические операции, и урологические операции. Практически все операции, которые мы проводим при помощи мини-инвазивных методик под именно эндоскопическим контролем, это, как правило, бескровные операции.
А по поводу шунтирования желудка, тут как? Это отдельная система либо нет? Сейчас, знаете, это у нас такая интересная тема, ну, мировая. К сожалению, ожирение у нас прям вот бич. А оно тянет все подряд. И сахарный диабет, и сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, все-все-все. Потому что это все усиливается, и население, к сожалению, толстеет. Расскажите про это, потому что я знаю, что у вас в 67-й больнице этим как раз занимаются. Как это вообще все проходит? И как восстановление происходит? Мне вот тут очень интересно, слушатели наши.
Действительно, это... Одно из наиболее бурно развивающихся направлений эндоскопической хирургии – это проведение операций по поводу ожирения. Эти операции выполняются пациентам, которые имеют высокий индекс массы тела, и ожирение приводит к тому, что у пациентов развиваются дополнительные заболевания, связанные с этим ожирением. Это в первую очередь и сахарный диабет, это декомпенсация различных хронических заболеваний, сердечной недостаточности, дыхательной недостаточности и другое. Тогда, когда пациент не может самостоятельно снизить массу тела, и это приводит вот к таким уже серьезным осложнениям, действительно, мы ему можем помочь хирургическим путем провести тот или иной вид операции. Они тоже совершенно разные. Это бывают и шунтирующие операции, это бывают и операции по уменьшению желудка. Все это приводит к тому, что у пациента снижается масса тела, когда он снижает свою массу тела на 20, на 30, а то и более процентов. И действительно, на фоне этого он и чувствовать себя начинает лучше, уходят явления декомпенсации различных вот органов и систем, нормализуется сахар крови и так далее, и так далее. И действительно, человек начинает жить полноценной нормальной жизнью.
Слушайте, а эта операция, она долго по времени идет? И вообще там какие-то есть риски? И еще, знаете, какой вопрос? Потому что понятно, что когда очень высокая масса тела, да, и ничто уже не помогает, то есть эндокринолог уже поработал, то есть
конечно,
человек приходит
конечно.
Вот с таким списком, к да. сожалению, и исследований, и заболеваний, и всего прочего, потому что уже все накопилось. Даже я понимаю, что даже молодой человек, но если очень большая масса тела, а бывает такое, что ну, как бы просто не могу похудеть, чуть побольше 100 килограмм, женщина приходит, говорит, хочу сделать, вот хочу и все. Я понимаю, что хирург объяснит, что лучшая операция, давайте другие методы попробуем, это не сделанная операция, потому что это в любом случае вмешательство, мало ли что. Риски
совершенно
такие.
Верно. Существуют четкие показания, и, конечно, хирург не может выполнять любую прихоть пациента, потому что мы с вами понимаем, что это может привести к таким катастрофическим последствиям, и поэтому операция проводится только по показаниям. Тогда, когда идет превышение индекса массы тела более 40, и в этих случаях мы проводим тогда операции. Конечно же, после полного обследования, конечно же, после эти пациенты приходят после попыток консервативного снижения массы тела под наблюдением эндокринологов, диетологов. То есть, как правило, эти пациенты уже использовали все свои методы неоперационные и приходят к нам уже отчаявшись и понимая о том, что да, действительно, они не могут справиться с этим, да, действительно, уже осложнения различные возникают, и нужно с ними бороться. Конечно, любая операция представляет из себя риск, вот, но если мы готовы к этой операции, и до операции обследовали пациента, и операцию проведем верно, вот, то получим хороший результат, и операция пройдет без осложнений. Операции по длительности разные, в зависимости от метода проведения операции. Как правило, они длятся от 1 часа до 2, до 3 часов.
Угу.
Тоже под наркозом. Вот, но пациент быстро просыпается после операции, потому что таких пациентов одно из самых важных моментов является именно быстрая активизация.
Почему?
Как и вообще сейчас общая тенденция во всей хирургии, это быстрая активизация, восстановление после операции. Мы должны пациента активизировать, поднять его, он должен двигаться, он должен начинать... уже в ранние сроки после операции пить воду, питаться, то есть возвращаться к активной жизни. Чем быстрее пациент возвращается к активной жизни, тем у него развивается меньше осложнений. Самый главный результат активизации – это снижение количества осложнений.
Вот. Так вот, а то раньше... Я просто помню, что после, например, операции по удалению аппендикса всегда там на второй день уже или на первый поднимали человека, это очень тяжело было. Все это, я думаю, вообще абдоминально, вообще вся эта хирургия, это же тяжело человеку встать,
действительно
пойти.
Было тяжело подняться, да. Потому что был разрез.
Да.
Разрез был 5, 7, 10 сантиметров в зависимости от конституции пациента. Сейчас это 2-3 прокола, и, конечно, пациент сразу же... поднимается сразу же после операции. После того, как он проснулся, он уже поднимается. И на следующий день мы, как правило, его выписываем.
Вот так вот. В общем, бояться не нужно, если операция показана. Готовьтесь, дорогие друзья, и не переживайте. Но за собой следить надо, впереди праздники. Благодарю, у нас в гостях доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, главный врач 7-й городской клинической больницы Александр Евгеньевич Войновский. Благодарю.
Большое вам спасибо. Поздравляю вас с наступающим Новым годом.
Взаимно. Спасибо большое.